Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Главная международная новость, главное событие этих часов — это, конечно, военная операция, о начале которой объявил Израиль при поддержке США. Власти Израиля сообщают о нанесении превентивных ударов против Ирана, против руководства этой страны, против страшного, на самом деле, кровавого режима, который в Иране существует, и который вот буквально недавно, видимо, десятки тысяч своих граждан убил в ходе подавления протестов. Я, знаете, несколько скептически отношусь к идее о том, что при помощи военных интервенций, военной силы можно как-то исправлять политические режимы. История про превентивные удары, о том, что если бы вот Израиль этого не сделал, то тогда бы режим Тегерана бы первым нанес удары, и попутно еще сообщаются, американские источники сообщают, что снова возобновлена какая-то критическая фаза ядерной программы иранской, что вроде бы они готовы к созданию оружейного плутония в промышленных масштабах. Все это выглядит как очень такая многослойная история про то, что, ну вот смотрите, режим в Тегеране просто самый, наверное, один из самых бесчеловечных на Земле. Наверное, его можно с российским сопоставить сейчас, с северокорейским, еще с какими-то выдающимися союзничками. Не зря же они все держались вместе. Мы знаем, что есть огромное количество беженцев из Ирана, которые призывают в том числе вмешаться в ситуацию и просто остановить убийство протестующих. Протесты опять начались вот совсем недавно. Ну, при этом понятно, что разные стороны этого процесса, они преследуют свои собственные цели. Вот у Дональда Трампа череда неудач в последнее время наметилась. Верховный суд заблокировал его, или, по крайней мере, очень сильно ослабил его позиции по поводу пошлин. Он по-прежнему может их вводить для тем, чтобы порулить мировой торговлей и сделать этот свой проект «America First», но делать это ему сейчас сложнее, может быть, его дальше полномочия тоже Верховным судом будут ограничиваться, приводиться в норму конституционную. У него на носу тяжелые сложные выборы, ему нужна, конечно, победоносная война. Потом он скажет, что он остановил все эти войны. В Израиле своя собственная политическая обстановка и тоже как бы сложности с режимом Нетаньяху есть, с этим странным политическим лидером, при котором в Израиле произошла крупнейшая террористическая атака в 23-м году на Израиль, да, а Нетаньяху вроде как оказался ни в чем не виноват, и никакого провала израильской разведки и политики в отношении террористической организации «Хамас» тоже вроде бы все это с Нетаньяху никак не связано. Будем следить за развитием этой ситуации. Хотелось бы, вот, не знаю, мира для всех, чтобы Тегеран никого не убивал, никого ядерную бомбу ни против никого не использовал. Ну и чтобы, по возможности, там войны тоже не было, потому что что-то как-то мы не видим, что войны приносят людям счастье. На собственном примере мы это видим. На этой неделе, когда была четвертая годовщина начала войны, пожалуй, больше всего из вот потока новостей меня поразили многочисленные истории о том, как в российское образование включается принуждение студентов участвовать в каких-то военизированных практиках. Ну, на самом деле, попросту записываться на войну, но часто это все оформлено как-то вот очень так красочно, что вот, мол, вы чуть-чуть послужите, это будет не больно, не по-настоящему, всего лишь годик и, скорее всего, в так называемых войсках беспилотных систем. Марина Баринова, бывшая советница ректора Дальневосточного федерального университета, написала на этой неделе о том, что в ДВФУ, в Федеральном университете Дальневосточном, установили официальную квоту, то есть, я так понимаю, зафиксированную в документах, по отправке студентов на войну. То есть, ну, представьте себе совещание в ректорате, собираются все эти замечательные люди и говорят, сколько мы можем убить наших студентов в течение отчетного периода. И говорят, что, ну, вот вы знаете, например, в феврале мы можем 32 человека убить. Вот, квота на февраль указана именно такая. В этом документе также указано число студентов перспективной категории, то есть годных к военной службе, всего таких 267 студентов. Ну, кстати, наверное, это не просто годные, а еще какие-то, не знаю, особенно не успевающие или там, не знаю, из каких-то семей, находящихся в зоне риска. Ну, короче, вот у нас есть просто университет, есть бывшая его сотрудница, которая вскрыла, как эта система работает. Совершенно очевидно, что это не история про исключительно Дальневосточный федеральный университет. Такие же практики происходят сейчас во всей стране, поскольку количество бывших заключенных и наемников, которые хотят воевать, сокращается, надо как-то компенсировать. И вот сверху спускается Минобороны, Минобразование этим занимается, сверху спускаются какие-то цифры, как бы нам убить побольше студентов. По этому поводу, мне кажется, очень сильное обращение записала Екатерина Шульман, тоже на этой неделе, реагируя на подобные новости. Смысл ее сообщения был такой, что «Дорогие коллеги, преподаватели, администраторы университетов, мы вас всех знаем, мы с вами некоторое время назад еще работали вместе в одних и тех же учебных заведениях. Мы знаем, что вас очень достали ваши студенты, но, пожалуйста, не убивайте их, не отправляйте их на войну. Если вы сопротивляться не можете, то вот Шульман рекомендует, я присоединяюсь, старый добрый метод саботажа. То есть вам приходит бумага, потом она теряется, потом вы говорите, что вот сейчас прям никого не нашли. И так происходит как можно дольше, а потом у государства начнется какой-нибудь новый период, и государство будет искать людей, которых надо убить где-нибудь еще. Пожалуйста, не участвуйте, если вы работаете в университете, не участвуете в том, чтобы вы отправили студентов на войну. В рамках той же логики, да, надо помнить, что вот когда студентам предлагают эти все контракты про то, что вы всего лишь год послужите и не на фронте, а в беспилотных системах, сидя в каком-то тыловом помещении, это все полная ерунда, потому что подписание контракта с Минобороны предполагает, что вами Минобороны распоряжается столько, сколько угодно. Год, два, четыре года, вот сколько потребуется Путину для того, чтобы воевать дальше. И никаких сроков, когда вы можете вернуться к обучению в высшем учебном заведении в России, этими контрактами тоже не предусмотрено. На самом деле это довольно очевидная вещь, и вот на этой неделе тоже произошла история в Ульяновском колледже, где изначально в контракте было написано: «Дорогие студенты нашего колледжа, мы вас приглашаем на войну в войска беспилотных систем, посидите там в тылу». И мелким шрифтом была, знаете, как в банковских контрактах, была приписка о том, что, в принципе, Минобороны может вас и в пехоту отправить, если будет на то военная нужда. На это обратило внимание издание 7/7, и потом выяснилось, что Ульяновский колледж еще решил этот мелкий шрифт убрать. То, что он на самом деле не нужен там, потому что это и так понятно, ну, если вы военный, вы подчиняетесь приказам. Как только вы подписали контракт, дальше с вами можно делать все, что угодно, совершенно на легальных основаниях, а если нет, то судить, значит, за дезертирство и измену родине. Поэтому это такая хитрость, которая, ну, мне кажется, только вот глубоко каких-то наивных гражданских людей может обмануть. В общем, давайте еще раз зафиксируем: прекратите убивать студентов. На прошлой неделе, в предвосхищении этой темы, мы уже рассказывали про скандал в Новосибирском колледже, где местная руководительница Мария Кирсанова рассказала ученикам, что если они не хотят записываться на войну, то вообще они трусы и предатели. Потом она жаловалась на то, что ее жизни что-то угрожает, мол, вот такой патриотки Кирсановой, которая хочет убить студентов своего колледжа, ей самой как-то страшновато по Новосибирску ходить, несчастный человек, наверное, что-то случилось. Так вот, на этой неделе в этом колледже транспортных технологий студентам в течение 3 дней показывают так называемый документальный фильм Андрея Медведева «Предательство». Об этом говорится в группе учебного заведения. Мы про этот фильм подробно говорили, потому что он меня как-то, ну, тронул тоже как бы в качестве примера выдающегося даже по меркам российской пропаганды людоедства. И в этом фильме Медведев ходит по колониям к так называемым молодым террористам и оказывает на них психологическое давление, пользуясь их зависимым положением. Особенно это видно на примере Дарьи Треповой, да, от которой Медведев требует отказаться, чтобы она как бы публично признала, что Украина, ну, там, не знаю, сама на себя напала и никакого сочувствия не заслуживает, отказаться от своих убеждений. Но это легко сделать, ты на 20 лет человека посадил, он полностью в твоей власти, приходит пропагандист и так, нависая над девушкой, говорит: ну, конечно, конечно, ты должна быть на стороне наших парней на СВО. Вот, видимо, для того, чтобы как-то убедить, что будет с теми студентами, которые не горят желанием погибать на войне, им теперь еще пропагандистские фильмы показывают про судьбы молодых предателей. Мол, будете себя плохо вести, сядете на пожизненные сроки, как Дарья Трепова, и ваша жизнь будет еще хуже. Может быть, лучше на СВО. Примерно такая логика. Это, конечно, феерический, лично для меня, как для человека, который почти 20 лет преподавал в российских высших учебных заведениях, феерический пример деградации, позора, потому что мы часто говорим про то, что учебные программы меняются, про то, что увольняют преподавателей, про то, что многие вещи нельзя в аудиториях больше обсуждать, что есть идеологическая накачка. Но, понимаете, идея о том, что университет или колледж превратится просто в фабрику по утилизации студентов и учеников, это, конечно, идея новая, смелая. Ну и надо было, наверное, долго действительно вести войну, чтобы до такого позора докатиться. Из высшей школы экономики на этой неделе приходят тоже такие же новости. Во-первых, там прошел фестиваль дронов, потому что каждый студент высшей школы экономики, конечно, должен мечтать о карьере оператора беспилотных систем. Знаете, можно, конечно, помечтать, что эти беспилотные системы на самом деле в народном хозяйстве работают, там, доставкой занимаются, еще чем-то, но на самом деле мы понимаем, что нет, что вся история с беспилотниками актуализировалась только примерно где-то на втором году войны. Российской армии нужны эти дроноводы, и вот все бросились теперь устраивать фестивали этих дронов. Я увидел там на видео из высшей школы экономики какой-то плакат о том, что сталинские соколы в высшей школе экономики есть. Видимо, это название какого-то проекта, связанного с беспилотниками. Просто такая растяжка стояла в актовом зале высшей школы экономики. Я почти, хоть и не верующий, но почти перекрестился. Ребята, спасибо, что вы меня уволили 6 лет назад. Спасибо. Я так счастлив, что я не имею отношения к сталинским соколам. Вы себе просто не представляете. Первый проректор высшей школы экономики, который приехал как раз из Дальневосточного университета в это богохранимое заведение, Дмитрий Земцов. Я за ним особенно как бы присматривал, потому что он по образованию как бы философ и даже писал какие-то статьи на тему вот философии управления, что-то в таком духе. Он такой вот администратор. Он тем временем тоже не сидел сложа руки. Он поучаствовал в создании учебника, в котором объясняется, вы удивитесь, как правильно водить дроны. Учебник называется «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». И предназначен он для школьников 10-11 класса. Такие у нас теперь замечательные администраторы, которые как бы еще несовершеннолетних готовят к тому, что их будущая карьера будет связана с тем, что они будут кого-нибудь убивать при помощи беспилотников, а если не получится, то тогда их тоже отправят в штурма. Я вот задумался на примере этого Земцова, что, знаете, ну, на самом деле понятно, что там даже, наверное, 3-4 года назад никто не думал, что все эти замечательные управленцы и философы из высшей школы экономики, что они станут специалистами по беспилотным летательным системам. Но партия приказала, а Дмитрий Земцов сказал «слушаюсь». И вот я думаю, ну, какое-то сведение к абсурду здесь хочется сделать. Вот представьте себе, что, допустим, Путину понравились бы какие-то обряды, связанные с публичным каннибализмом, например. Да, вот все собираются и друг друга жрут. Ну, в принципе, война — это более-менее оно и есть, но просто в каком-то чуть более завуалированном виде. И вот я думаю, что если бы 4 года всем бы рассказывали о том, как хорошо друг друга есть, как правильно это делать, как здорово можно разводить костры, какая замечательная карьера у людей будет потом, то Дмитрий Земцов, проректор высшей школы экономики, написал бы, ну, например, учебник «Основы каннибализма», «От устройства костра до выбора призвания», 10-11 класс. Ну а что, как бы? Ну нормально же, да? Ну то есть времена такие, понимаете? И я думаю, что потом вот эта вещь все равно закончится там. Ну, Путин умрет, еще что-то случится, все равно это закончится. И я думаю, что совершенно никакой рефлексии. Это отличительная черта вот таких, понимаете, беспилотных философов заключается в том, что никакой рефлексии потом не последует, просто будут какие-то новые установки. Еще 10 лет назад, или там даже 6 лет назад российская система образования интегрировалась в международные какие-то структуры, отчитывалась статьями в западных рецензируемых журналах. Тот же Земцов в этом участвовал, теперь он специалист по беспилотникам, а еще пройдет время, и он снова как бы пойдет туда, куда ему прикажет начальство. Вот это, я понимаю, философия. Дискуссия про российское образование и раннюю индоктринацию детей обострилась и стала очень заметной и яркой, потому что, в частности, фильм документальный «Господин Никто против Путина» получил номинацию на «Оскар». Это большой сюжет, ну, тем более в масштабах вот просто школы, в котором все это снималось. Я уверен, что там все это постоянно обсуждают. На очень большом экране показано, что государство делает с детьми. Мы взяли интервью у американского режиссера этого фильма, который помогал его снимать, Павлу Таланкину, главному герою. Мы, может быть, к этой дискуссии еще вернемся. Но мне кажется, вот сейчас очень такое правильное заявление сделал Антон Долин, который написал о том, что в этой истории вокруг довольно нервной реакции на этот фильм, а там российские власти требуют от BBC там скрыть лица детей, как бы отменить все показы. И, в общем, как будто что-то стыдное показано на экранах BBC. Так вот, Долин, мне кажется, очень правильно говорит, что на самом деле люди, про которых этот фильм показали, они как бы догадываются, что что-то стыдное на самом деле происходит. Что на самом деле лучше, чтобы никто этого не видел. Лучше бы, чтобы вот как-то сделать так, чтобы никто не видел, что на самом деле происходит на всех этих патриотических мероприятиях. Гордиться тут совершенно нечем. А вот стыдновато людям бывает, несмотря на всю индоктринацию. И вот еще один сюжет про образование в этом ключе как раз, который как-то дает надежду, понимаете, что не все в могилке улетят на беспилотниках после того, как их начальство об этом попросит. В Уфимском лицее, то есть в школе, уже разгорелся скандал из-за писем участников войны. Об этом пишет издание «Говорит не Москва». К 23 февраля детей заставляли писать письма на фронт. Ну, такая тоже традиционная форма индоктринации, пропаганды, которая, в частности, и в фильме документальном вот этом «Господин Никто против Путина» тоже показана. Многие школьники написали, пожелали солдатам, чтобы те скорее вернулись домой живыми, берегли себя, а также подчеркнули, что жизнь — самая большая ценность. То есть, понимаете, индоктринировали, да не вы индоктринировали. Потому что, в общем, дети-то как бы про другое говорят, не про то, что надо героически помереть на войне, а про то, что желательно поскорее оттуда пораньше вернуться. Да, может быть, они могли бы что-то еще более такое прямое написать по этому поводу, но это уже опасно. Вот, классная руководительница Алсу Аксенова в родительском чате заявила, что, вот это, кстати, удивительная вещь, что подобные формулировки недопустимы и могут деморализовать военнослужащих. То есть, смотрите, призыв не помирать могут деморализовать военнослужащих. На самом деле задача военнослужащего — помереть. Вот, в принципе, Аксенова так понимает сейчас государственную политику. В сообщениях она отметила, что служба Отечеству — священный долг каждого гражданина. Тоже опять не ясно, откуда она знает. Она сама вроде как под огнем не сидит. Солдат должен чувствовать веру в него и в свое правое дело. Педагог потребовала переписать письма в соответствии с нормами. Это как бы какая-то норма какого-то действительно каннибализма. И сдать их на следующий день лично. Родителям она предложила провести серьезную беседу со своими детьми о ценности воинского долга. Ну и там дальше в школьном чате разгорелась некоторая дискуссия, потому что, ну в общем, да, вроде бы, понимаете, пожелание остаться в живых и поскорее вернуться с войны, вроде бы в России пока это еще не наказывается, да, там, уголовной статьей. Нету в России уголовной статьи за пожелание солдатам не помирать. Хотя, в принципе, может быть, вот с точки зрения Алсу Аксеновой была бы полезная вещь. И кажется, что здесь какая-то история, понимаете, очень важная, показана про динамику общественной жизни, в которой мы находимся. Потому что государство со своими щупальцами в лице вот этих отдельных классных руководительниц, я уверен, что не все российские учителя такие, они просто вот пытаются сделать так, чтобы все умерли. А все умирать не хотят. Источники издания The Bell в одном из операторов «Большой четверки», там «Мегафон», «МТС» и дальше по списку, сообщили, что им приказали готовиться к полной блокировке «Телеграма» с 1 апреля. Роскомнадзор отказывается от дополнительных комментариев, мол, мы уже все сказали. И попутно российская пропаганда на этой неделе сообщила, что в отношении Павла Дурова идет некоторая проверка о его причастности к террористической деятельности. Вот все эти годы Павел Дуров не был причастен к террористической деятельности, но когда российским властям потребовалось заблокировать Telegram и всех отправить в мессенджер Макс, который, видимо, все-таки Мах, но теперь уже вот они даже назвать его нормально не смогли, и поэтому черт знает, как его называть, тут как раз выяснилось, что Дуров у нас причастен к терроризму. Как я вижу эту ситуацию? Ну, мы с вами уже там несколько недель назад уже была у нас такая скорбный выпуск ужасных новостей, посвященных похоронам Рунета. Я думаю, что действительно Рунет, который мы знали и любили, он заканчивается после 22-го года, и окончательно его добивают и хоронят заживо практически сейчас. Хороший у нас был Рунет. Как я вижу эту ситуацию с Телеграмом? Вот, значит, какая здесь есть механика? Вот, смотрите, значит, во-первых, люди у нас в стране очень сильно не доверяют государству. Это подтверждается официальной социологией, можно даже цифры ВЦИОМ на этот счет поднять, самой сервильной социологической службы. Но на самом деле проще всего вспомнить, что было во время ковида. Во время ковида огромное количество людей считало, что конкретно российское государство хочет нас как-то обмануть, заставить носить намордники, вакцинироваться непонятно чем, и желательно всего этого избежать. Были всякие страшные истории, там была описана история, как кандидат медицинских наук купила себе справку о вакцинации спутником, ну, то есть не стала вакцинироваться, и потом умерла. Вот. Ну, даже как бы люди, которые должны были, по идее, как бы быть на стороне в этой истории, на стороне государства, даже они, многие из них, даже не доверяли этому государству и считали, что надо делать как-то иначе. Ну, и масочки тоже люди особо не носили, локдаун не соблюдался, вакцинирование шло, ну, как бы так, на среднем, я бы сказал, уровне, несмотря на все усилия. В итоге, кстати, я думаю, что одна из причин, почему в России один из самых высоких уровней смертности от ковида был, это потому что люди не верили в то, что все это имеет хоть какой-то смысл. На самом деле, я думаю, что с войной примерно то же самое происходит. Это я все к судьбе Макса веду, потому что здесь, мне кажется, серьезная связь между судьбой этого мессенджера и недоверием. С войной, мне кажется, тоже такая же история была, если бы государству не пришла бы в голову гениальная мысль заявить о том, что все, кто сомневается в том, что надо убить всех людей, это все преступники, которые дискредитируют российскую армию. Я думаю, что общественная дискуссия довольно быстро бы пришла к тому, что людям эта война нафиг не нужна. Ну, то есть мы не видели ни одного праздника по этому поводу, собирали каких-то людей на стадионах, чтобы они с флагами шаману подпевали и Путина слушали, а потом эти люди выходили со стадиона и, как обычно, выбрасывали флаги в урны. Никакой радости по поводу энтузиазма, по поводу войны нету. Кто-то зарабатывает на ней, наемники есть, это все, да, так оно и происходит. Есть настоящие крепкие фашисты, которые за войну, но радости нету никакой. И тоже, по-моему, эта история про недоверие. И вот теперь у нас появляется мессенджер Макс, который все должны установить под всеми возможными карами. Государство применило прям все возможные средства для того, чтобы всех отправить в этот Макс. Он на сегодняшний день абсолютно мертвый. Власти отчитываются о том, что десятки миллионов людей зарегистрировались и якобы пользуются Максом, а на самом деле, кажется, ничего там особенного не происходит. Ну, то есть мы не видим никакой истории про то, что куда-то какая-то важная информация ушла в Макс, и все сказали, вот в Максе-то там, и мы дальше и будем общаться, там у нас и средства массовой информации будут новые, да, и каналы, и развлечения, и общение, все в Максе. Почему? Потому что российские люди, наши соотечественники, они такие стихийные бытовые анархисты. Если власти что-то предлагают, то это точно либо колхозы, либо денежная реформа, то есть грабеж. И ничего хорошего из этого не случится. И вот на этом фоне точно надо блокировать Телеграм, потому что Путину, видимо, уже в конце прошлого года заявили, что есть Макс, все любят Макс, все пользуются Максом. Вот официальная статистика регистрации. Это замечательный мессенджер, который абсолютно целиком сделан в интересах ведомства Бортникова, родного для Владимира Путина, то есть, ну, для ФСБ. Я тут получил интересные комментарии, не знаю, от бота или от живого человека в социальных сетях. Кто-то написал, что «Слушайте, ну что вы гоните на наш мессенджер Макс? Ну, если вы ничего там преступного не обсуждаете, ничего секретного не обсуждаете, нормальный мессенджер, нормально разработан, звонки есть, ловят даже на парковке, переписываться можно». Я вот задал этому полуботу, получеловеку, не знаю, кто он на самом деле, вопрос, ну, потому что, чтобы другие люди тоже это видели, а как вы в нынешних условиях, в условиях нынешнего законодательства отличаете секретную переписку от несекретной? Что конкретно, чем конкретно вы хотите поделиться с российскими властями, и уверены ли вы, что любой ваш разговор не будет использован против вас? Потому что, как говорят нам сейчас хорошие юристы, если покопаться в телефоне любого человека, то что-нибудь противозаконное да найдется, понимаете? Но вот где-то вы там не совсем верите в войну. Или где-то вот что-то вы про местное начальство сказали неправильное. Или, может быть, у вас духовно-нравственные ценности отклеились в телефоне. Бывает же такое, правда? Внутри там в файликах. Вот. Или в истории браузера. Ну и все, понимаете? И, короче говоря, значит, это все может быть использовано против вас. Путину доложили, что Макс есть, и можно все блокировать. Чебурнет готов, Рунет хороним. Путин при этом — это человек, который, вот Песков говорил, Путин не пользуется мессенджерами, а пользуется средствами спецсвязи. Что такое средство спецсвязи? Ну, это телефон такой, как бы, да, вертушка, ты можешь по нему позвонить и сказать, соедините меня там с таким-то, я буду с ним разговаривать. И разговаривайте, понимаете? Иными словами, российский диктатор вообще ничего не знает о том, как люди общаются последние 20 лет. Ну, то есть просто он совершенно не понимает. Ему сказали, вот есть Макс, там уже все... Все, значит, все блокируем. Вот, и поскольку все это выглядит как довольно крупный провал, так же, как на Ютубе всех забанить как-то не удалось, огромное количество блогеров из России неполитический контент делает на Ютубе по-прежнему, хотя бы как там, первую или вторую площадку, так же, как Инстаграм пока заблокировать не удалось, и тоже там огромные миллионы людей им пользуются из России, так же и с Телеграмом и с Максом сейчас происходит. И вот в этих условиях, я думаю, Телеграм не просто начнут блокировать, видимо, с 1 апреля, как сообщают источники наших коллег, а, скорее всего, нас готовят к тому, что Телеграм чем-нибудь признают. И тут, не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем же признают Telegram. Иноагентом, нежелательной организацией, экстремистским сообществом, террористической группой. Я думаю, что все возможности открыты. В принципе, наверное, экстремистским сообществом их устроит, такой компромиссный вариант. Другое дело, что вот компания Meta, Instagram, давно уже экстремисты, уже 4 года практически, и это особо ничего не поменяло. Хотя нескольких людей наказали за то, что они свои логотипы Meta используют, Instagram и того же, на своих сайтах. Провалилась компания государства по затягиванию всех в МАКС. Люди этому не верят, люди этому сопротивляются. Все опросы показывают, что за блокировку Телеграма выступает не больше 2% наших соотечественников. И то их еще надо, конечно, поискать. Я бы посмотрел бы на этих людей. Ну, в комментариях всегда будут какие-то специально обученные тролли и боты, но живых людей я пока таких не встречал. В общем, провалилась эта кампания, и в итоге надо не просто блокировать, надо еще и пугать людей, что если вы что-то делаете в Телеграме, то вы, скорее всего, содействуете преступной деятельности Павла Дурова. Такое вот у нас будущее на поминках по Рунету. Наверное, главный журналистский материал, который опубликован на этой неделе, это совместная работа наших коллег из «Медиазоны» и русской службы BBC к 4-й годовщине войны, которые опубликовали поименный список 200 тысяч солдат российских, погибших на войне. Это только те люди, которые имена и фамилии которых удалось подтвердить. Более того, они сделали карту, которая показывает, ну, места, откуда эти люди призывались, какие у них родные города, где по поводу них написали в итоге некрологии, официальные и власти сообщили о том, что они все, значит, героически погибли. Вот если вы развернете эту карту, говорят, что она, журналисты, наши коллеги пишут, что она сейчас чрезвычайно популярна, что, наверное, неплохо, что у людей есть интерес к этой страшной теме. И даже есть проблемы к доступу к этой карте, потому что много заходов, много россиян смотрят, где погибли другие россияне, возможно, их там одноклассники, бывшие однокурсники, родственники и так далее. Так вот, это совершенно страшная картина. Вы просто видите, что просто вся Россия абсолютно усыпана, ну, по сути, трупами. Кровь это на руках Путина, его военачальников, тех, кто эту войну начинал. Процесс этот продолжается. Людей вносят в эту базу. Ну, и если вы не видели, ну, просто вот посмотрите, да, то есть это действительно страшная вещь, просто визуализация ужаса, которая стала возможным в силу маниакальной природы нашего государства. Авторы исследования отмечают, что больше всего подтвержденных смертей военных в Башкортостане, почти 9 тысяч человек, в Татарстане больше 7 тысяч человек и Свердловской области почти тоже 7 тысяч человек. Больше 74 тысяч из подтвержденных погибших, 37%, отправились на фронт, ну, как бы добровольцами. При этом статус еще 45 тысяч погибших неизвестен, насколько они были наемниками или мобилизованными. Годовщина войны была отмечена в России попытками людей протестовать. Было несколько акций, когда люди, понимая, что их за это будут преследовать и наказывать, и что, в общем, несоразмерная жестокость будет проявлена российским государством за просто символический призыв к миру. Несмотря на это, люди несли цветы в Москве к памятнику Лесе Украинки, поэту украинскому. Вот все равно даже на 4-й год войны, после всех репрессий, всех законов, все равно этот жест для многих оказался важным. И, конечно, здесь надо сказать огромное спасибо за смелость. Полицейские стали проверять документы у людей, которые возлагали цветы. И одну девушку задержали. Видимо, понимаете, нельзя у нас цветы по Москве носить к тем памятникам, которые не нравятся российским властям. Активистка Таисия Курбаналиева вышла с пикетом на Пушкинскую площадь со словами «нет войны, нет оккупации». Естественно, она была задержана, естественно, ее теперь будут судить по статьям о неповиновении полиции и дискредитации армии. Сейчас она, соответственно, задержана, и, видимо, у нее будет административный арест. Я в эти дни в контексте страшной годовщины войны вспоминал, как мы работали в Москве, последние дни работы там для меня. Конечно, вот в ретроспективе кажется, что номер новой газеты, который вышел 25 февраля 2022 года и был потом запрещен военной цензурой, что это, наверное, ну, не знаю, единственное возможное, что мы могли тогда сделать в условиях работы с журналистами в России. Мы вышли с обложкой «Россия бомбит Украину». И этот номер был переведен на украинский язык, он вышел на украинском и русском языках с совершенно ясным тезисом, что происходящее полное безумие, и что люди, которые начали эту войну, ну, в общем, они разрушают не только Украину, не только мир, но и нашу страну тоже. Ну, к сожалению, все сбылось. Конечно, было бы приятно узнать, что просто все быстро закончилось, и ничего страшного не случилось. Сейчас, на этой неделе, мы в «Новой газете Европы» мы постарались сделать так, чтобы вокруг 24 февраля было как можно больше публикаций украинских авторов, журналистов и экспертов, потому что мы хотим, чтобы этот голос, в том числе для России, для наших читателей, был как можно более слышным, более заметным и громким. Я на этой неделе сделал интервью с украинским политологом Павлом Живнеренко, который сейчас занимается исследованиями ненасильственного сопротивления. И там как раз вот эта тема про то, как... Ну и причем интересно, что он не делает разницы между оккупированными территориями и территориями Российской Федерации. И там многим людям плохо и больно. Совсем бесправие как раз существует на оккупированных территориях. Там просто ни одна правозащитная организация не работает. Нету ни судов, ни адвокатов. Просто власти делают все, что они захотят, используя политические обвинения для того, чтобы, например, отнимать квартиры у людей, как это случилось с врачом Сергеем Петриком из Мариуполя, про которого мы писали несколько месяцев назад. Так вот, мы обсудили, как бы, а что можно делать в этих условиях, когда, ну, ничего нельзя, когда против тебя все репрессивные институты государства. И очень интересная аналогия там связана с чешским опытом сопротивления, оккупации в 20 веке, когда чехи просто демонстрировали всем своим видом, что они не могут ничем помочь оккупанту, что они ничего не знают, что они вот такие туповатые люди, ничем не помогают, ни в чем не участвуют. Это как раз закольцовывает эту историю с нашей историей про саботаж. Опять же, если есть возможность не участвовать в вещах, которые способствуют войне и убийству людей, ну, надо пробовать искать какой-то способ безопасный для каждого человека, для его семьи, как в этом можно не участвовать. Посмотрите это интервью, там как раз нету призывов быть героями, есть призывы подумать о том, можете ли вы чего-то не делать, например, для того, чтобы войне не способствовать. Выдающаяся новость на этой неделе связана с, ну, таким автопати после окончательного разгрома музея ГУЛАГа, о чем мы говорили в прошлый раз. Так называемый глава Совета по правам человека при президенте, при так называемом президенте Российской Федерации, мы даже знаем, чьи права, какого человека этот совет защищает, Валерий Фадеев назвал проект «Последний адрес», который сохранял память про репрессированных и вешал таблички на дома, где жили люди, которые были убиты советскими властями, назвал он «Последний адрес» политическим проектом и призвал историков разоблачить фразу Довлатова про 4 миллиона доноса. Выступал Фадеев, ну где же еще официальному правозащитнику выступать? Он выступал на научном совете Российского военно-исторического общества, который был посвящен докладу Хрущева на 20-м съезде КПСС. Об этом пишет РБК. В своей речи Фадеев назвал исторический доклад о культе личности и его последствиях неоднозначным. Неоднозначным, понимаете? Не все так однозначно. Может быть, и не надо было разоблачать культ личности. Может быть, и что-то симпатичное было в сталинских репрессиях, сообщает нам Валерий Фадеев. На самом деле, это у них прям вот мечта. Вот они сейчас хотят... Вот видно, понимаете, как они хотят свернуть на эту дорожку, как они хотят... памятники Сталину, подумать, уж не поставить ли нам Дзержинского, конечно, надо на Лубянскую площадь им вернуть. Ну, потому что уже, ну, сколько можно, да, вот не получилось несколько лет назад, но так хочется. Представьте себе, да, вот эти мальчики в одних погончиках ФСБшных, они сидят в своем здании на Лубянке, смотрят в окно, а там Соловецкий камень вместо Дзержинского стоит, вместо Железного, черт побери, Феликса. И им так больно, понимаете, они вот не могут в своем собственной стране, которую они, вот они взяли власть, они вот над городом этим тоже командует, и Российской Федерации целиком их, а из окна у них Соловецкий камень. Как же им больно, понимаете? Просто кошмар какой-то. Вот уже начинается, да, хотят, хотят они. Как Шевчук пел по этому поводу, да, ты не дай им опять засучить рукава. Вот они уже засучивают изо всех сил. Хотят как-то тоже вернуться к любимым практикам в отношении своего собственного народа. Вот, Фадеев сказал, что доклад Хрущева содержал много полуправды и даже неправды. Ну, надо сказать, что я в такой формулировке-то даже согласен, потому что доклад-то можно было и пожестче сделать, да. А в частности, если бы Хрущев не был бы сам соучастником сталинизма, то, наверное, он смог бы сказать больше правды в своем докладе и, в частности, не прикрывать некоторых соучастников, которые в новую советскую Россию шагнули с высоко поднятыми головами. Но как бы это вот у нас с разной стороны критика с Фадеевым. Он считает, что видимо, обижали Сталина в докладе, понимаете. Такой вот был все-таки приятный человек с усами. Фадеев также предложил историкам выяснить, была ли в Советском Союзе пятая колонна. Вот как вы думаете, была ли в Советском Союзе пятая колонна? Были ли там иноагенты, понимаете, вот эти все сторонники троцкистско-японского фашистского заговора, как писал дедушка депутата Никонова Вячеслав Молотов в 1938 году. И готовил ли маршал Тухачевский заговор против Сталина? Действительно, вот сейчас это важно, потому что если они выяснят, что Тухачевский готовил, пятая колонна была, иноагенты все были, то получается, что все правильно, понимаете? Правильно, всех убили. Вот, очень удобно. И я бы еще, кстати, подумал, да, вот не хочется им подсказывать, но, может быть, вот Варлама Шаламова, например, признать экстремистом посмертно. Это был бы реально очень сильный ход, потому что, ну, вот никто так не очернял советскую реальность. Вот эти добрые лагеря, где как бы милые вертухаи перевоспитывали заключенных на Колыме в духе стройки социализма. Шаламов, почему все еще продается свободно в книжных магазинах в России? Куда смотрит Фадеев? Кошмар, что творится. Да, последний адрес Фадеев сказал, что это не проект памяти, это все как бы создано для очернения нашей Россиюшки. И вот классная вещь про Довлатова. Действительно было написано 4 миллиона доносов, и если были доносы, кто их писал? Миллионы граждан или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая, и все на нее опираются. Если это не так, давайте разоблачим. Потому что политически это очень сильная фраза, потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору. Вот о чем говорит эта фраза. Давайте действительно установим, может быть, и не было доносов. Может быть, люди сами сдавались в НКВД. Просто вызывали, понимаете, через Яндекс.Приложение «Черный воронок» и ехали в 5 утра, сами по себе постучавшись в дверь. Вот, расстреливаться. Потому что сознание было высокое у граждан в Советском Союзе, не то, что сейчас. Вот, может быть, действительно ничего такого не было. Давайте разоблачать Довлатова. Вот, ну, собственно, здесь как раз Шаламов, Довлатов, вот все у нас теперь. Дело, посмертное дело писателей у нас намечается. Новая газета «Европа» на этой неделе публикует расследование о том, как работает организация под названием «Росимущество». Там все достаточно предсказуемо, потому что можно догадаться, зачем это делается. Есть процесс национализации собственности. Все, что плохо лежит, отправляется в управление Росимуществом. Ну вот какой-то бизнесмен признается недостаточно патриотическим, подозрительным. Вот у него отбирается его собственность, все это отдается в Росимущество, как будто бы с целью, ну, чтобы государство потом передало это все наиболее надежным собственникам. И в 50 случаях, которые проанализировали наши коллеги, компании, которые официально находятся на балансе Росимущества, еще не были проданы. В них было назначено внешнее управление. Чаще всего на должность нового исполняющего обязанности директора назначали человека, связанного с тем, кто как бы потенциально как бы получает этот бизнес в свое кормление. То есть, ну, вот у нас логика такая, да, ты отнимаешь собственность у бизнесмена, отдаешь в Росимущество, Росимущество договаривается, чтобы этим бизнесом управлял тот, кто потом будет представлять интересы, кто уже представляет интересы нового собственника. Как минимум 11... И вы знаете всех этих новых собственников. Вот здесь у нас абсолютно такие наши эти латифундисты, как бы, да, то есть те люди, которые, ну, как бы самым грязным образом просто занимаются во время войны под шумок перераспределением собственности, надеясь, видимо, что им-то уж точно ничего не угрожает. Они уж точно свою частную собственность защитят, по крайней мере, пока Путин жив. Как минимум 11 компаний оказались под управлением структур Аркадия Ротенберга. Есть такой талантливый стартапер в России. Директором еще 10 компаний стали люди, аффилированные с сыном бывшего главы ФСБ, члена Совета Безопасности Патрушевым, Димой Патрушевым, Патрушевым-младшим. Директором одной из компаний стал выходец из Сибура, который связан с Геннадием Тимченко. Руководство еще двумя компаниями перешло к выходцам из Полюса, сенатора, организации сенатора Сулеймана Керимова. Ну, прекрасно, понимаете, вот то есть Росимущество — это такой как бы феодальная такая структура, которая просто говорит, вот этим у этих отбираем, вот тем боярам за верную службу передаем. Права собственности, понимаете? У нас все-таки ведь в России построена, как говорят, высокоэффективная рыночная экономика, которая Путину позволяет обходить санкции, в частности, вести войну пятый год. Но могут они здесь немножко и переугореть с переделом собственности. Может быть, как-то у них плохо поделенная собственность возьмет, да и перестанет нормально работать. Осторожно, новости рассказывают историю, которая, мне кажется, является как бы прологом к тому, как Россия, в принципе, может в новых условиях, в такой сложной геополитической ситуации, как полиция может работать вот на каком-то бытовом уровне. 3 февраля в метро в центре Москвы женщина ехала по своим делам, и на нее напал неизвестный и сломал ей нос. По словам девушки, до этого он подошел к ней, просил денег, а после отказа замахнулся и обматерил, ну и ударил. После этого мужчина начал приставать еще к одной девушке, нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело и арестовали на 10 суток. Это даже как бы немножко странно, с учетом того, что случилось потом. Я имею в виду то, что уголовное дело даже завели. После того, как девушка обратилась в полицию, сотрудники начали проверку ее соцсетей. На это обращают внимание наши коллеги из издания «Верстка». 11 февраля на ее странице в ВКонтакте обнаружили картинку из 2015 года, на которой, как написали в протоколе, неустановленное лицо в темной одежде демонстрирует перевернутый крест между ног на фоне нижнего белья. Было инициировано, ну, как бы, как тут хочется прям что-то нецензурное сказать, но, в общем, как бы это сказать-то, сотрудникам полиции совсем нечем заняться. Я бы так это мягко сформулировал. Была инициирована психолого-лингвистическое исследование, согласно которому на фото из 2015 года представлена женщина в так называемом образе развратной монашки, а позы и жесты носят сексуализированный характер. Позирующая намекает на совершение аутоэротических действий при помощи культового предмета крест распятия. И в итоге на девушку, которой сломали нос в московском метро, завели дело по статье об оскорблении чувств верующих. И девушка даже судиться собирается, будет доказывать, что нет, что развратная монашка из 2015 года не оскорбляла чувства верующих. Вот, глядите, это же просто образец. Это же то, как, в принципе, должно работать. То есть у вас есть какой-то потерпевший, у вас есть какое-то бытовое преступление, ну, например, агрессия в общественном транспорте. И вы что делаете? Вы для того, чтобы как-то меньше полицию загружать работой, ну, хорошо, в данном случае вот этот персонаж, который на нее напал, он вроде как будет наказан как-то, да? Но, может быть, тот факт, что он нападал на правонарушительницу, будет теперь смягчающим обстоятельством, как знать. Но самое главное, что можно, в принципе, сделать это общим правилом. Перед тем, как обратиться в полицию для защиты, например, от разбойного нападения, подумайте, нет ли на ваших страницах в соцсетях 11-летней давности развратной монашки? Потому что, если есть, возможно, вы окажетесь под судом, а вовсе не тот человек, который на вас напал. Ну, или он тоже окажется, но это пока. Вот, супер вообще, потому что мне кажется, что это сильно снижает. У нас полиция перегружена, работать там некому. Все ушли заниматься поисками экстремистов и иноагентов. И вот, пожалуйста, решение, понимаете, которое просто элегантно ложится на всю концепцию новой российской правоохранительной системы. С 1 марта вступают в силу множество новых законов, которых напринимала Госдумушка, и всяких правил распоряжений ведомственных, которые тоже, конечно, максимально направлены на то, чтобы сделать жизнь обычного человека в нашей стране как можно хуже. Не знаю, вот давайте просто по списку пойдем. Новые уточнения про закон про Рунет, который еще больше всего регулирует, и, видимо, это подготовка к тому, чтобы Telegram в ближайшем времени окончательно заблокировать. Сейчас мы об этом поговорим. Дальше вступает закон про ограничение использования иностранных языков в бизнесе. Бизнес обязан предоставлять информацию для публичного ознакомления на русском языке. Речь идет о вывесках, надписях, указателях и табличках. Если название самого бренда на английском языке не внесено в базы и не зарегистрировано, то его придется дублировать на русский язык. Вот. Ну и так далее. Там много еще всяких штук. Я думаю, что у нас очень как бы веселые сейчас картинки будут, когда будет все продублировано кириллицей, чтобы как бы люди точно помнили, где они находятся, понимаете? Чтобы ну, вот не было такого. Это раньше все эти там какие-то Кока-Кола была везде написана. Теперь у нас будет только Доброкола или как теперь это все называется. С 1 марта начнут действовать требования о передаче банкам сведений по запросу силовиков. Ну, они и раньше, конечно, действовали, но для этого нужно было писать специальные документы, как судебное решение нужно было или какой-то еще документ. А теперь у нас просто вся банковская деятельность любого россиянина абсолютно прозрачна для любых силовиков. Я, кстати, думаю, что это, конечно, приведет к удивительному росту баз данных, по которым, например, журналисты-расследователи смогут много всего расследовать по поводу состояния счетов наших граждан. Вот. Но, конечно, жить в таком стеклянном колпаке обычным людям будет крайне неприятно. У банков силовики смогут запрашивать следующую информацию о счетах и вкладах клиентов и операциях по ним, о месте и времени выдачи наличных, о телефонных номерах, которые оплачиваются со счета, арендованных сейфовых ячейках и участии в каких-то инвестиционных программах. Пока эта вся система будет работать только в полсилы, потому что окончательно это заработает в августе. Вот не готово еще наше российское государство к такой моднейшей штуке. Я даже не знаю, что с этим делать. Ну, наверное, как бы криптовалюты чуть-чуть помогут людям. Но и там тоже, конечно, у людей есть проблемы с тем, как все это выводить и использовать. Вот у нас теперь, я думаю, и на внешнем, во внешней торговле, и во внутренней будет такая страна криптовалютчиков. Еще вещь, которая вступает с 1 марта, это, наверное, одна из моих любимых новостей на этой неделе, это с 1 марта в России появится реестр беременных. Тут важно понимать, что вообще у российской власти очень большая, как бы такая нездоровая тяга к реестрам. Ну, знаете, раньше там всякие ультрапатриотические, значит, фашистствующие какие-то деятели, они говорили, мы всех включим в списки, мы всех поименно посчитаем. Будет список для каждого. Вот. И теперь у нас куча всяких списков, и вот у нас еще есть реестр беременных. Если, значит, вы беременная, то государство хочет про вас все знать, как вы стояли на учет, как у вас протекала беременность, что там дальше у вас, как там родили, не родили, что дальше получилось. В общем, все, у нас будет полный цифровой контроль над беременными. Вот. Я задавался такими риторическими вопросами. Вот если, например, есть список экстремистов и террористов, а есть список беременных, они в целом могут быть пересекающимися множествами, потому что в стране могут быть беременные экстремистки, например. Означает ли это, что в реестре беременных будет специальная отметка о том, что это как бы человек из списка экстремистов или иноагентов, кстати, вот, и будет ли какое-то взаимное пересечение, взаимопроникновение, будут ли специальные ячейки, знаете, ну, то есть в списке иноагентов будет указано не беременный ли иноагент, а в списке беременных не иноагентка ли та, кто беременна. Вот, в общем, я думаю, что больше реестров, да, в конце еще прошлой недели обсуждалось, что власти Нижегородской области совершенно серьезным таким видом, это, конечно, в раздел кринж, но здесь просто про реестр очень кстати, власти Нижегородской области создают реестр растений иноагентов. Понимаете, я думаю, что да, что в принципе вообще Россия полна иноагентами, в ней есть растения иноагенты, животные иноагенты, люди иноагенты, грибы иноагенты. И бактерии, например, тоже иноагенты. Вот ковид, например, ну не бактерия, а вирус точно был иноагентом. Вот, имеется в виду, что власти Нижегородской области будут описывать, какие вот исконно русские нижегородские растения были, а какие были завезены к нам какими-то врагами или там случайно попали. Надуло, брусчевик, наверное, иноагент, кстати, наверняка это какие-нибудь происки. Вот, и нужно будет их как-то систематизировать. Короче, я напишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще реестры в России надо срочно ввести. Мне кажется, это очень перспективная тема и хороший способ осваивать бюджет, на самом деле. Потому что, ну, ты ведешь реестр, получаешь за это государственные деньги. С 1 марта еще у нас много всего как бы с завтрашнего дня случается. Локализация такси еще происходит. В такси смогут работать только автомобили российского производства. Вот. Ну, то есть такси еще подорожает, простой вывод отсюда следует. Так же, как у нас есть ограничения на работу в такси для иностранцев во многих регионах, теперь еще и для автомобилей, которые в реестры не вошли, тоже все запретят. Старые такси вроде как будут дорабатывать, а новые только вот российского производства, что бы это ни означало. Еще, значит, начнет действовать с 1 марта запрет фильмов, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности, что бы ни имелось в виду. Я, кстати, никогда не понимал, что такое духовно-нравственные ценности. Ну, просто смотрите, простой аргумент. Мне кажется, что духовно-нравственная ценность — это мир. ну, как бы мир, мирная жизнь людей, когда никто никого не убивает, правильно же? Вот. Но в случае с Россией это не духовно-нравственная ценность. Парадоксальным образом считается, что убивать людей – это очень хорошо. Тогда какие духовно-нравственные ценности могут быть? Вот. Министерство культуры сможет отказывать безнравственно и бездуховным фильмам, например, призывающим к миру, в прокатном удостоверении. Фильмы будут запрещать распространять на сайтах, которые ежедневно посещают больше 100 тысяч пользователей. Интересно, то есть если 99 тысяч пользователей, то можно, окей. Доступ к которым осуществляется за отдельную плату, ну и так далее. Короче, значит, эти самые стриминговые сервисы в России тоже под духовно-нравственный контроль попадают. Вот, увеличивается количество данных, за которые подпадают под понятие гостайны, тоже с 1 марта. Тоже прекрасная новость, но это, я думаю, что как бы для того, чтобы людям тяжелее было носителям гостайны выезжать за границу, чтобы люди вообще поменьше рассказывали, потому что болтун — находка для шпиона. Ну и журналистов тоже можно будет дополнительно преследовать за то, что они пишут, например, про состояние российской армии, там и так практически все засекречено, а теперь у нас будет везде нарушение гостайны. Ужесточается требование по оплате коммунальных услуг. С 1 марта оплачивать жилье и коммунальные услуги за прошедший месяц нужно будет не позднее 15 числа следующего месяца включительно. То есть если ты как бы запоздал с просрочкой коммуналки, то на тебя будут накладывать всякие кары и санкции. Потому что, ну, понимаете, война войной, что называется, да, коммуналку ты заплати, потому что государству деньги нужны, потому что больше этих денег должно будет уйти на войну. Ну и все знают, что сейчас платежки на коммунальные услуги в России растут. Это тоже следствие повышения цен на все. Вот. Ну еще и надо будет быстро заплатить, чтобы не стать врагом народа. Наверное, неплательщиков будут вносить в какой-нибудь реестр специальный, потому что как же без реестра? Одна из зверских вещей, которые вводятся с 1 марта, для выпускников медицинских и фармацевтических специальностей вводится обязательная отработка сроком до 3 лет. Только после этого они смогут дальше как-то распоряжаться своей жизнью. То есть вот это та самая, такое новое крепостное право для врачей, возвращение советских порядков. Это пробный шар, потом, я думаю, это можно будет распространить на другие специальности, с учителей, наверное, начнут дальше, ну и так далее, да, то есть, как бы, раз человек попался уже в российскую систему образования, если его не утилизовали во время в беспилотных системах, не отправили на штурм, то тогда ты уж 3 года отработай. Я не знаю, вот я прикидываю эту историю про отработки на себя. Не знаю, где должны были отрабатывать философы, наверное, преподавать. Но как-то, знаете, из-под палки преподавать не очень хотелось бы, как-то это какое-то плохое преподавание было. И врачи-то, наверное, не так хорошо будут отрабатывать эти свои 3 года. Мне кажется, что так же, как в славной Республике Беларусь, это приводит к тому, что на самом деле нормальные люди просто отказываются от получения высшего образования в таких условиях. Ну, то есть, ну, серьезно, ну, зачем тебе свою жизнь отдавать в распоряжение каким-то левым людям? Ты не мотивирован получать высшее образование, и ты понимаешь, что высшее образование — это просто путь к тому, что тебя будут дополнительно эксплуатировать. Ну нафиг, лучше я буду инфлюенсером. Ну или чем там еще, кем еще можно стать, чтобы не отрабатывать 3 года. То есть я к тому, что на самом деле количество врачей в итоге может сократиться на российском рынке из-за этих правил. Но мы скоро увидим. Накануне 1 марта еще идет разгром, цензурный разгром просто всего, что осталось от российского книжного рынка. Зачищаются какие-то аудиотреки. Сразу по нескольким направлениям выясняется, что читать, слушать и смотреть в России желательно ничего нельзя. Книжные магазины на этой неделе начали изымать из продажи книги Людмилы Улицкой и Александра Генниса. Там еще 8 авторов. Издатели сами требуют, чтобы эти книги сняли с продажи, потому что иначе они будут оштрафованы. Большая часть этих книг уже исчезла из Литреса. И, в частности, 12 книг выходили ранее в редакции Елены Шубиной. Это такое издательство, хорошее в России. Ну вот там есть Улицкая, Генис, есть Михаил Гиглашвили, например, тоже писатель, который широко обсуждался в последнее время. Во всех перечисленных книгах есть положительное отношение к ЛГБТ-тематике или эпизоды с ЛГБТ, говорится в документе. Вот. Ну и как бы напомню, да, как это должно работать. Вы в России можете, понимаете, вы можете в России писать про ЛГБТ, но обязательно в осуждающем тоне. То есть вы должны писать, что геи очень плохие, лесбиянки отвратительные, что им всем очень плохо, что если они как бы покаятся и примут гетеросексуальность, то им будет всем лучше. И вообще, ну вот, короче, антагонисты в ваших художественных текстах могут быть из ЛГБТ, а все такие должны быть остальные, такие вот прямо гендерно-традиционные. Вот, и те, кто не догадался так сделать раньше, их книги снимаются с продажи. Читатели публикуют новые отцензурированные книги, когда просто целые страницы черным перечеркнуты, потому что там это переводные книги, как правило, и там действительно автор пишет о чем можно писать, если нету российских законов. А для издателя, ну, что ты сделаешь? Ты ставишь лакуну и показываешь, что на самом деле целые страницы твоей книги, как это было впервые с биографией режиссера Пазолини, целые страницы твоей книги изымаются. Вот, вот тема, которая меня как-то тоже вот отдельно беспокоит, потому что касается философа, известного Вальтера Беньямина, издательство «Атмаргина», которое в целом, руководство которого как бы относится к войне, кажется, в формате «не все так однозначно». Вот издатель Александр Иванов, он как будто бы не сильно, не до конца против войны, насколько я знаю, но могу ошибаться. Вот, и вот к ним тоже пришли, потому что в сборнике текстов Беньямина, который издал «Атмаргином» под названием «Города», был текст «Гашиш в Марселе». Ну и там философ описывал, как он употреблял гашиш в Марселе, соответственно. И это теперь уже категорически нельзя, хотя книга издана в прошлом году. И тут есть у нас, был у меня один мой знакомый, который очень любил войну, очень зиговал и при этом считал себя крупным специалистом по Вальтеру Беньямину. Я думаю, ему нормально теперь, понимаете, потому что, ну, все-таки карьерные перспективы для этого российского философа, доктора философских наук, профессора, для него, наверное, важнее, чем вопрос о том, могут ли книги его любимого автора издаваться на родине. Черт с этими книгами, зачем вообще они нужны? Мощная новость на этой неделе из жизни патриотов и патриотизма. Экс-главреда пропагандистского издания «Ридовка» Алексея Костылева обвинили в особо крупном мошенничестве. Задержали его, отправили в следственный изолятор и обвиняют его в том, что он украл у Министерства обороны 1 миллиард рублей. Дай бог каждому патриоту, понимаете, иметь такие вот аппетиты и такие возможности. Это очень явно талантливый человек. Вот, который как бы решил после 22-го года присягнуть войне, и мы видим, что не без причины, потому что мотивация была очень серьезная, в то время как российские наемники погибают на фронте за какие-то там жалкие миллионы, у Алексея Костылева был, как по версии следствия, был целый миллиард. Вот. Ну, тут разные точки зрения на эти события есть. Какие-то бывшие коллеги Костылева пишут, что его могли подставить, что на него было... Что он попал в 24-м году в какую-то очень странную аварию, что он такой весь из себя большой, честный патриот. Какие-то у него проекты вроде создания многодетных деревень были, потемкинских, я надеюсь, потемкинские многодетные деревни, которые на гранты Минобороны строит Алексей Костылев. Офигенно. Вот. Ну, в общем, мне кажется, да, есть еще версия о том, что Костылев как бы герой Украины, потому что если он украл миллиард рублей у Минобороны, то тем самым он снизил способности Минобороны вести войну. Вот. Ну, как бы хочется сказать, неоднозначная история. С другой стороны, что-то неоднозначно. Ну, да, у людей действительно вот есть такая понятная мотивация, зачем им в войну вписываться. Поле расчистилось, общественных деятелей, журналистов стало мало, с иноагентами ты уже не конкурируешь. И вот вы выходите в белых штанах и говорите, дайте миллиард на патриотические всякие акции. И дальше вот, может быть, на тебя донос какой-нибудь написали. Не 4 миллиона доносов, а всего лишь парочку, может быть. Ну и дальше вот ты заканчиваешь сроком за мошенничество. Не весело лица простых патриотов. Моя любимая история на этой неделе с хэппи-эндом. 21 февраля уже упомянутая Екатерина Шульман спросила в своем телеграм-канале, видел ли кто-нибудь или общался ли кто-нибудь с демографом Алексеем Ракшой в последнее время. Потому что она не могла связаться с Алексеем, никто не мог. Вот, и все несколько дней искали Ракшу. И даже полиция собиралась вскрывать квартиру демографа Ракши, потому что, ну, мало ли что с человеком случилось. И действительно, вот вы знаете, я так себя поймал на мысли, что когда человек исчезает в России, да, он, у него там статус иноагента, он ученый, ты просто перебираешь все возможные страшные сценарии, даже называть их не буду, но их много. Вот, и все они довольно печальные. И потом выходит, собственно, Ракша на связь. Почему это прекрасная новость? Вот к вопросу о хороших новостях. И он говорил, да на даче я работал, понимаете? Работал на даче с документами, я так подозреваю. Было не до того. Отключил средства связи. Сидел себе тихо, никого не трогал. Я вот думаю, понимаете, дай бог каждому. Дай бог каждому, что когда про нас думают самые страшные, делают самые страшные предположения, выяснялось, что мы с вами просто работали на даче и вообще как бы никого не звали на эту дачу, и не надо было нас беспокоить. И каждый человек имеет право работать на даче, как Алексей Ракша. Очень хороший эксперт-демограф. Всем рекомендую, если вы там смотрите его эфиры и читаете его публикации, то все правильно делаете. Надеюсь, что работа на даче была очень плодотворной. Министерство просвещения и, в частности, министр Сергей Кравцов тоже не сидел на этой неделе без дела и, конечно, составлял свой собственный реестр. Какой реестр? Ну, у него наверняка их несколько. Какой реестр на этот раз составлял вот этот вот патриотический министр? А он составляет перечень игрушек для детских садов, которые соответствуют традиционным ценностям. То есть, иными словами, это очень серьезно. Это вот он интервью РИА Новости давал. И Сергей Кравцов сказал, что планируется ввести системный подход к оснащению детских садов. Нужно определить перечень игрушек и игр, соответствующих традиционным ценностям российского народа и способствующих развитию ребенка. Ну, я даже не знаю, лапта, городки, вот какой-нибудь там, не знаю, какая-нибудь, что там у нас еще бывает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие в первую очередь игрушки и игры надо срочно изъять из детских садов, потому что дети посмотрят на них, и у них такие нетрадиционные ценности разовьются. Я, кстати, вот не понимаю, как мы вообще... Ну, я вот в Советском Союзе, прости господи, в детский сад ходил. Детский сад у меня назывался «Уголек», потому что это было в Кемерово, потому что это шахтерский регион. И вот я не припомню, чтобы в детском саду «Уголек» у нас был список утвержденных игрушек и игр. Наверняка там даже уже в позднем Советском Союзе был какой-то хаос. И вот видите, что выросло-то. Понимаете? Вот, понимаете, вот своими руками просто, если бы у меня был бы список, утвержденный Сергеем Кравцовым где-нибудь в районе там 1986 года, то я бы стал бы, не знаю, нормальным фашистом, например, или, ну, чем-то еще таким, непонятно. Вот. По словам чиновника, дети вот при помощи этого перечня смогут узнать об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах, хохлому, я думаю, надо побольше внедрять, и достижениях страны. Еще, ну это вот новости культуры и трэша какого-то, даже я бы не назвал это кринжем, в России выпустили патриотическую игру «Гастомельские богатыри» о попытке вооруженных сил Российской Федерации захватить аэропорт в 22-м году, аэропорт под Киевом. Тогда, помните, у них такой, как бы, они такие бодрые были ребята, они считали, что если отправить много вертолетов под Киев, десант, то, конечно, Зеленский убежит, сопротивляться никто не будет, и радостные украинцы выйдут встречать цветами новое правительство Медведчука, которое где-то там на местности уже был. Тогда как минимум 125 российских десантников погибло в ходе этого шедевра военной мысли. Сопротивление было очень сильное, при том, что элитным российским войскам в Киеве сопротивлялись, ну, просто разрозненные отряды тех людей, которые готовы были это делать, защищать Украину именно в этой точке, где высаживался десант. Ну и в конечном итоге 2 апреля вся эта история с десантом была 22 года была окончательно ликвидирована. Вот. И по каким-то причинам сейчас российские патриотические игроделы решили именно эту историю повторить. И даже в Z-каналах пишут, что очень странный сюжет был выбран. Сюжет, который показывает, в общем, просчеты российского командования, бессмысленную смерть этих десантников и вообще просто, ну, глубокое непонимание того, что российский десант ждет в Украине. Вот. Честно говоря, неудачная тема для патриотической игры, отметил один из подписчиков. Еще одна замечательная инициатива тоже Кравцова на этой неделе связана с тем, что разговоры о важном для детских садов переименовали в «добрые игры». Вот. Кравцов заявил, что ведомство его внедряет в детские сады проект по изучению истории России. Учебный план этих добрых игр почти полностью совпал с разговорами о важном. Об этом пишет издание агентства. В рамках занятий воспитатели обсудят с детьми 6 тем. Мой любимый детский сад, сезонная безопасность осень, сельское хозяйство, бабушки и дедушки, народы России, уголок России, край родной. Согласно рекомендациям, при обсуждении темы народов России с детьми от 3 до 5 лет воспитатель должен сказать: «Нас много, мы все разные, но нас объединяет любовь к родине, стране, России. Для защиты нашей родины мы готовы объединиться». Ну, просто, понимаете, вот берешь 3-летнего ребенка, упаковываешь его в дрон и отправляешь, как в каком-нибудь старом тексте Пелевина, защищать Россию. Вообще, кстати, классные были бы беспилотники, просто которыми детьми бы управляли, почему российские власти до этого не додумались. Такая интересная игра бы как раз была бы добрая игра. Кроме этого, во время занятий детям предложат отгадать загадку: «Никуда я не уеду, буду здесь работать, жить». Разгадка — родина. Ну и, наконец, вспомним про историю, которая много шума наделала вокруг границ России, в эмигрантских сообществах и в самой России тоже широко обсуждалась. Есть всеми, на самом деле, любимый специалист по Корее, в первую очередь по Северной Корее, но вообще по истории Кореи, по культуре Кореи, Андрей Ланьков, у которого классный YouTube-канал, который хорошие лекции читает, статьи пишет, книги у него тоже есть замечательные. Ну, действительно, мне кажется, у Ланькова к Ланькову все испытывают, ну, симпатию. И вот у него должна была быть лекция в Латвии, в Риге, которая была сорвана властями страны, которые заявили, что Ланьков находится в черном списке, что он персона нон грата для Латвии, и его будут куда-нибудь из страны выдворять. В итоге выдворили его в Эстонию. Это довольно странный сюжет по поводу того, что как бы получается, что Латвия считает, что Ланьков для них представляет угрозу. А вот для Эстонии Ланьков уже угрозы не представляет, хотя не очень ясно, почему, в чем разница. Да? Что такого Ланьков делает, что именно для Латвии он представляет эту угрозу. И есть довольно бурная дискуссия по этому поводу. Сам ученый, мне кажется, высказался достаточно так нейтрально, что, мол, мы понимаем, начальство нервничает, всем страшно, мы не всегда говорим то, что хочет слышать латвийское правительство, говорит Ланьков. Ну и дальше я поеду по своим делам, ничего страшного со мной не случится. У Ланькова есть, кроме российского паспорта, у него есть австралийское гражданство, и поэтому депортация в Россию ему точно не грозила. Вот поехал он просто в Эстонию. И дальше, на самом деле, я очень долго этой историей занимался. Я слушаю Ланькова, ценю его экспертизу, тоже можете посмотреть его YouTube-канал, потому что понятные параллели с нынешними событиями и с Корейской войной, в частности, прослеживаются, и со статусом северокорейского режима. При этом у меня все-таки есть одно сомнение по поводу Ланькова, которое можно сформулировать. Вот если вы зайдете на сайт Валдайского клуба, который дискуссионная площадка кремлевская, где выступает Путин, где выступает Дугин, где выступают прочие пропагандисты, то вы там найдете, что еще в 25-м году Андрей Ланьков опубликовал свои статьи на сайте этого самого Валдайского клуба. Ну, тем самым участвовал в дискуссии с Путиным, Дугиным и прочими пропагандистами. Вот. Кажется, что это какая-то, наверное, с одной стороны, специфика того, что востоковедение находится где-то далеко от самого такого разлома, в котором мы сейчас находимся. Но несколько меня эта многовекторность как-то удивила и задела, что ли. То есть вроде бы человек не про военных взглядов, но вот туда тоже с этими упырями тоже готов как-то был до последнего момента общаться. Кажется, что все-таки карьера Ланькова в Валдайском клубе прервалась с тех пор, и российское государство теперь его штрафует за сотрудничество с нежелательными организациями. Надеюсь, что дальше мы услышим много лекций хороших от Ланькова и много книг его прочитаем. Короче говоря, здесь какой-то, наверное, баланс будет в конечном итоге найден. Ну, по крайней мере, поищем. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. До встречи в следующую субботу.